Как да. ваши дела?
Ну, потихоньку.
Я хотел спросить, вы смотрели документальный фильм, который
да,
я
да, ставил? Да, да. Сергей Иванович и Александр Невский.
Были
да.
поставлены, да? Очень хорошо. Это как бы так. Мы сейчас с вами идем по 14 веку. Вот как раз... Сегодня мы с вами поговорим немножко, значит, о смуте, церковной смуте, которая произошла в середине, можно сказать, во второй половине XIV века. Ну, вот также можно рассмотреть роль монашества и так далее. Ну, во-первых, мы с вами должны сказать, что начиная где-то с 1340-х, то есть 40-х годов XIV века, Москва начинает укреплять свои позиции на Руси. Начинает укреплять свои позиции Иван Калита, Симеон Гордый, Дмитрий Донской стараются всячески объединять земли, вот, присоединять к Москве. Иван Калита присоединял за счет связи, выдавал связи, знакомства, выдавал брак дочерей. Вот. Дмитрий Донской, Семен города объединял за счет, может быть, силы или общей проблемы, которая была связана с татаро-монголами. Вот. При этом надо отметить, что первый план 14 века никак наша страна не могла дать отпор монголам. Это было видно. И уже где-то вот при правлении митрополита Алексея, вот, который правил с 1354 по 1378 год, начинает все меняться. Но здесь меняется не только сама ситуация политическая, но и меняется духовная ситуация. В 1337 году, в 1342, например, этот период появляется Сергий Троицкий Лавр. Ну, как бы тогда лавра на позже появилась, это Прилезай Петровне, это лавра, так монастырь, Сергий Троицкий даже монастырь, те Святой Троицы. А у преподобного Сергия было много учеников. О жизни вы его посмотрели подробно, да, поглядели его жизнь, вот, не было очень много учеников. И они также стали распространять христианскую веру на север.
У него еще какие-то, не какие-то, а собеседники еще, которые тоже монастыри открывали.
Да, собеседники. Но мы здесь можем с вами выделить учеников. Андроник, например, Спас-Андроникский монастырь. Григорий, Новоголутвино в Коломне монастырь основан. Угу. Да,
да, много там.
Савва, даже... Свениговский монастырь, преподобный Савва. Да. К дальним его тоже ученикам относится Кирилл Белозерский, Ферапонт, который основали Кирилл Белозерский и Ферапонтовый монастырь на севере, в Вологодской дальше вот здесь земли.
А есть Желтиков монастырь, по-моему, здесь в
Можайске. Есть, да, Можайске. Да, 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 вот. Сам преподобный Сергий основал три монастыря. Вот, то есть середина 14 века – это рассвет монашества, рассвет монашества. А при этом Дмитрий Донской, князь, который прожил небольшую жизнь, он родился в 1350-м, почил в 1389-м, то есть 39 лет сегодня прожил Дмитрий Донской.
Дмитрий Донской.
Вот. Надо сказать, что благодаря поддержке митрополита Алексея и поддержке преподобного Сергия Москва становится центральным местом в то время. Во-первых, многие князья, как многие князья, не хотели Дмитрию, там есть новгородские князья, тверские князья, ну, понимаете, да, то есть, ну, не хотели признавать, хотели как бы вести свою независимую политику. Именно по этой причине видно, как Сергий Радонежский играл роль. Он там ходил к князьям и говорил, что в случае, если вы не примете московского князя, я запрешу здесь совершение богослужения. Митрополит запретит, то есть чистой воды интердикт католический, да, но... Тоже так Сергий пытался, то есть он использовал такую власть, благословение митрополита. Да, сразу надо отметить, что преподобный Сергий Радонежский, это вам не подвижник такой, да, он начинал жизнь в уединении, но впоследствии он играет очень большую роль политическую. И я думаю, что может он и не хотел этого делать, но это делал благодаря митрополиту Алексею, тот нуждался в его помощи. Вот. В результате Дмитрий Донской сумел укрепить свою власть. Вот. Венчался на княжество Московское и впоследствии стал объединять земли. Мы знаем, что в 1378 году было нанесено первое поражение татарам, вот, а в 1380-м состоялась знаменитая Куликовская битва. Вот. Куликовская битва, конец 14 века, это было очень важное сражение. Оно, можно быть сказать, оно не меняло политическое устройство, но оно меняло внутреннее устроение. Во-первых, впервые князья объединились. Я очень удивился, что за все это время не снят ни одного фильма практически про Куликовскую битву. Заметили? Хотя именно Куликовская битва – это первые объединения происходят. Впервые под Москвой совершается такое объединение народа, князей и так далее, чтобы дать отпор татарам-монголам. Тогда, который возглавлял Мамай, темник. Его поддерживали генуэзцы, католики, и он им обещал в случае победы в католицизм передать народ христианский. Ну, они же христиане, пусть будут не православными, будут католиками. Вот. И мы знаем, что эта война была такая священная в этом плане, не только вот связанная, но вот именно священная. С этим сражением связано очень много церковных событий. Например, явление иконы святителя Николая Дмитрию Донскому по пути на Куликово поле, здесь, в Угреч.
Здесь есть, да.
А появление огромного количества монастырей в честь Рождества Божьей Матери, связанное именно с победой на Куликовом поле. И храм в честь преподобного Сергия, связанное тоже победа на Куликовом поле. Ну, в Туле как раз, на Куликовом поле это и есть храм. Вот, сейчас я вот новую новость получил совсем недавно, будут делать вот такой же музей 3D, как на Куликовом поле, как это храм вооруженных сил Российской Федерации. Вот такой же музей 3D будет сделан на Куликовом поле.
Мощно.
Выделены миллиарды рублей на это, но я так понимаю, это связано... Как бы,
воспитание патриотизма.
Они большие, во-первых, большие экскурсии, множество людей, центральное такое место в России, и хотят тоже еще одно такое историческое место. Я думаю, что впоследствии еще на Бородино сделают что-то похожее. Да, вот именно сейчас такие идеи есть, вот, связанные. Потому что у нас есть Бородинское поле, Куликовское поле, имеющее, ну, большое очень значение, исторический памятник. Вот. И мы знаем, что для Дмитрия Донского... сражение было важно. Он прожил очень небольшую жизнь, и считается, что именно рана, полученная на Куликовом поле, где он переоделся в обычного солдата и сражался на поле, хотя вот там удар очень сильно получил, видно, то ли по спине, то ли по голове, его сразу это потерял сознание, и впоследствии он там омывал в реке, забыл Дон, кажется, вот... рану свою. А тогда таких, понимаете, не было антибиотиков. Ну, понимаете, такие загноения. Болячки, как сейчас, и тогда не есть. Но тогда их не было. И в результате он все-таки недолго прожил. То же самое умер и Илья Муромец. Тоже одно из таких ранений. И вот были бы антибиотики, он и жил бы. А так в результате медленно-медленно умирал. Медленно умирал. Вот. В итоге, значит... А мы знаем, что он пришел, Дмитрий Донской, в Сергиево-Троицкую лавру получить благословение Сергия Радонежского. Благословение он это получил, но сказал, победишь, если Бог тебе поможет. Поэтому Дмитрий Донской уходил от преподобного в сторону Коломны, где был осмотр войск, с большим переживанием. И шли они по реке. И именно вот здесь, по реке, они остановились и сделали привал. Вы же видите, что монастырь и Москва-река на самом деле недалеко находятся. Именно почему это место? Потому что они шли по реке, вдоль реки шли, пути дорожные. Вот здесь же он подошел, один размышление, видно, да? Вот где Москва-река, где наш монастырь находится. То есть они прямо остановились там, у реки, а он ушел прогуливаться вот сюда. И вот здесь у сосны ему было видение. Здесь важный момент. Они говорят, либо он задремал, либо в такое было состояние переживания. Он увидел икону святителя Николая. Но икона была точно видение. В Почему? Потому что потом исчезла. Но образ этой иконы он запечатлел и попросил ее написать в том виде, не как он видел. Икона была потом написана, и долгое время в нашем монастыре хранила, и сейчас в музее хранится, подлинник был написан. Ну, вот надо сказать, что икона вот та чудотворная, она сохранилась, слава Богу. Вот. И момент, как важный-то, что он дал обет, что построят здесь монастырь в честь святителя Николая в случае победы. Дальше они двинулись. Они пришли в Коломну, там осмотр, а потом они уже шли в сторону Тулы, где как раз и там уже ждали нападения от татаро-монголов, которые с генуэзцами, с татарами Мамаев возглавлял и шел. Вот. И мы знаем, что по дороге еще на сражение Сергий Радонежский отдал двух своих воинов, Пересвета и Ослябью, которые сражались в этой войне, да? Вот. Но у полной уверенности в победе не было. И только в самый последний момент, уже когда практически готовилось сражение, прибежал инок от преподобного Сергия, который все-таки его послал и сказал, что ты победишь, не бойся, Господь с тобою. Тоже был очень важный момент в нашей повести временных лет, сказание о Мамаевом побоище. Вот об этом там-то какие моменты как раз приводятся. И у него там был боярин такой, который поддерживал, его звали Боброк Волынский. Он как раз приготовил засадный полк.
Боброк.
Полк. Засадный полк. Нет, то есть
Волынский.
Боброк Волынский.
Боброк.
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 Боброк. Да. Считается, что именно вот этот боярин основал в Коломне Бобринев монастырь в честь Рождества Божьей Матери. Вот именно он.
Так и называется Бобринев?
Бобринев,
да, монастырь.
Есть, да, я даже не слышал.
Да, в Коломне, да.
Вот, посмотрим, Бобринев.
Интересный монастырь. Вот, и именно, как бы считается, именно Боброк Волынский его основал с честь и победы на Куликовом поле. Монастырь был основан в 1381 году, а наш монастырь как раз обратно, когда уже шел Дмитрий, он здесь создал, построил храм деревянки Николая. Поэтому дата нашего монастыря 1380 год. Ну и вот, в итоге этот засадный полк Боброка Волынского, они вот специально подготовили в чем? Что было массовое сражение, источники разные, некоторым кажут, что 30 тысяч на 30 тысяч, это 100 тысяч на 100 тысяч, понимаете? Причем, когда там ходили на Куликовое поле, оказалось неточное место, там сначала думали в этом месте, оказалось в другом месте, потому что раскопки в одном месте вели, практически не было, а в другом месте, когда начали, там полно оказалось, то есть сразу было видно, что в другом месте было. Ну, менялся, ну там разные ситуации, сказания и так далее. Кто-то по древним сказаниям говорит, вот здесь, ну и верили. А когда уже наука стала изучать, то там чего не оказалось. Стали искать в других местах, и как раз попали. Вот. В результате, значит, я сам был на Куликовом поле в 2005 году, мы вот ездили, видели эти места, были в мемориале, ходили в храм преподобного Сергия, очень красиво все сделано. Похожая система, что и на Бородинском поле. Вот. И, значит, здравствуйте. И, значит, когда само сражение происходило, оно было равное. Мы знаем, что сначала, значит, Челубей выступил против Пересвета, и мы знаем, что они одновременно умертвили друг друга. Даже картины такие рисуются, когда они поразили друг друга. Ну так, грудь, сердце, вот одновременно были убиты. Вот дальше было само сражение, Дмитрий Донской, как я вам сказал, сразу же потерял сознание в ближайшее сражение, а князь был простой солдат, как бы думал, что это князь. Вот. И это как раз тоже помогло в свою очередь. В результате долгого сражения, когда уже равные силы, то есть они засадный полк-то убрали, а так равные сражения были. И Мамай думает, что уже все, он еще дополнительные резервы поставил, давайте уже окончательно добивайте их. Но те вот не могли, то есть те не бежали, а сражались. И когда он уже использовал все силы на общее сражение, неожиданно из-за спины удар наносил этот полк, который татары настолько не ожидали, они думали, что пришла такая же армия. То есть небольшой полк, а такая же, и поэтому бежали, испугались за свою жизнь. Именно страх победил, не то что это, именно страх, боясь за свою жизнь, они побежали обратно. В результате наши разбили, то есть полностью разбили татаро-монголов, Мамай был свергнут, к власти пришел Тыхтамыш. Вот. И именно в это время, когда происходит победа, наша страна привила как бы такое единство, и это такое и героизм, но через каких-то там 2-3 месяца мы стали думать, что все, татарами закончено, дань платить не будем, победу одержали и все так далее. И именно в это время у нас в церкви были свои проблемы. И они были связаны с тем, что митрополит Алексей, долгие годы управляя Московской митрополией и вообще Русской Православной Церковью, понимал, что ему нужен достойный преемник. И этого преемника он видел в лице преподобного Сергия Радонежского. Он встречался с преподобным Сергием и хотел передать ему митрополичий крест. Понимаете? Но преподобный отказался от этого. Он выполнял все свои поручения с благословением, но сам не хотел на себя брать то есть должность митрополита, понимая, какая большая ответственность. Вот мы с вами почитаем Сергия Радонежского, Серафима Саровского, это были обычные батюшки. То есть, понимаете, на самом деле, какая ответственность на человеке, который более воздвижен, митрополит и так далее, вот, епископ, митрополит, патриарх тем более. Вот. В результате Алексей оказался в тяжелой ситуации, а Дмитрий Донской решил своего любимчика, большого, такого почти двухметрового батюшку, которого звали Михаил, из Коломны, который был его духовником, где-то близко по духу, в общем, женатого такого батю, сделать митрополитом. И его в народе называли Митяй. Митяй. Он был человеком сложного характера, но очень образованный. Сложного, потому что любил только себя. Был голос такой красивый, бас такой. Ну, то есть, и Дмитрию Донскому все нравилось. И вот Дмитрий говорит, я тебя забираю с Коломны к себе в Москву. И Михаил Митяй с ним поехал. Там он его сделал настоятелем, как считается, чуть ли, кажется, Новоспасского монастыря, вот во время, когда он появляется. Вот. И мы знаем, что да, и дал, и уже стал готовить посольство в Константинополь для того, чтобы патриарх Москву отправить на его рукоположение в сан митрополита. Надо сказать, что преподобный Сергий был против. Митрополит Алексей тоже был против, но он, ну, как вам сказать, ну, не хотел выступать против своего чада духовного, можно сказать. Ну, Дмитрий Донской, он его любил по-отцовски. Надо сказать, что он же там практически один остался, родители умерли. То есть Дмитрий Донского, митрополит Алексей, ты воспитывал в одиночестве практически. Вот. Еще важный момент. В это время в Константинополе были свои проблемы, связанные тем, что еще в 1375 году на русскую митрополию был поставлен митрополит Киприан, родом то есть он болгарин или серб, на самом деле неизвестно кто, но именно он был поставлен. И так считалось, что после смерти Алексея именно митрополит Киприан должен стать новым митрополитом. Отметим с вами, что некоторые историки говорят, что Сергий преподобный не стал митрополитом, потому что был другом Киприана. И понимал, что по закону именно Киприан после смерти Алексея должен быть митрополитом. Дмитрий Донской этого не хотел делать и считал Киприана казачком засланным. Потому что тот еще и в Киеве находился, а там тогда и католиков было много, западенцев, поляки, ну это... вечные наши, то есть недруги. Вот, поэтому он их не признавал. Его, Киприана, не признавал. И когда митрополит умирает, Алексей, да, он быстро очень был канонизирован уже в Лике Святых, вот, Киприан должен был вступить. Но Дмитрий Донской сказал, я тебя видеть не хочу. Что хочешь делать, не хочу. Дмитрий Донской, видеть я его не хочу. И собрал, значит, такое посольство. А там еще интересно, что приехал Дионисий Суздальский, епископ там это, и навстречу. И там уже, а там уже Михаил, он уже принял монашество. Такой, знаете...
Так он же женат.
Женат, потому что его монастырь отправил, не знаю. То есть ну, он монашество принял, у него какие-то там уже были такие облачения специальные. И он там, и Дионисий Суздальский с ним встречается. И его этот, Митяй благословит, он говорит, ты что, ты поп? Он говорит, ты поп, ты должен первым ко мне прийти, взять благословение у епископа. Какой я тебе поп? Я нареченный на митрополит. Сейчас приеду, меня устроят, я тебя вообще сошлю. Ну вот именно в таком разговоре. Надо сказать, что не нравился Митяю и Сергей Радонежский. Ему не нравился. Он как-то они встретились, и он ему говорит: я разгоню всех твоих вообще, монастырь твой прикрою, и с тобой разберусь, как только стану митрополитом. Вот. А Сергей Радонежский ему так подумал, ему спокойно сказал: ты-то отправишься, как говорится, на землю Константинопольскую не стоишь. Тот еще больше так запыхал, разозлился. Об этом пишет историк Евгений Евсегеньевич Голубинский. У меня два тома по истории православной церкви, древних, как раз древности, изучая, рассматривая древний период. Ну и в итоге, значит, они собрались, с ними, значит, отправилось три архимандрита, и плюс, значит, дал такие кредитные бланки своему любимцу Дмитрию Донской. Там были его подпись, а сумму сам пишет, кредитный бланк, так как наши покажут. Ну, подпись все есть. Вот. Ну и плюс там какие-то подарки, все, чтобы задобрить Константинопольского патриарха, и они отправились. Долгий путь был, все-таки понимаете, то есть из Москвы, то есть это надо было к Черному морю выйти, а там уже к Константинополю плыть. И вот как раз когда они уже плыли и подплывали, у Митяя произошел то ли инфаркт, то ли отрыв тромба, ну это уже современный тем, который мы знаем, но он умирает. Смерть происходит. Как и предсказывал ему Сергий Радонежский, он на землю Константинопольскую не ступил. Да. Там осталось страхи Мадрид, говорит, что делать? У них все бумаги. У них все направления, как говорится. И говорят: а давайте сами сейчас выберем из себя кандидата на митрополитчий пост. Кто будет? Бросим жребий.
По православному.
Орел и Верец. Да. Жребий пал на некого архимандрита Пимена, который собрался. Вот. И они, прибыв в Константинополь, рассказали, что вот такая ситуация. Некоторые историки так считают, что когда византийцы, тогда они в чужой состоянии увидели все богатства русских, а кандидат помер, то говорят: давайте из вас, мы вопрос все решим, выберем из вас. Вот, тоже, и такой есть вариант, что еще константинопольцы им предложили. Вот. И те, значит, подарки все отдали, все вот эти кредиты потратили, то есть все бланки там расписали, то есть озолотили деньгами, чтобы был Пимен возведен в митрополиты московские. Вот. Это происходит, я вам сейчас скажу, это происходит где-то в 1379 год, где-то вот в этот период происходит, как раз в период Куликовской битвы. И довольные, говорит, возвращаемся. А сами люди думают: что делать? Что делать, говорят. Когда Дмитрий Донской узнал об этом, о смерти своего любимца, духовника Митяя, и то, что там какой-то левый архимандрит стал митрополитом, он настолько разозлился, что даже видеть не хотел. Тот ему пришел, говорит: вы простите, нас там так сказали, мы не знали, а вообще такое бывает, а мы думали так, мы же отправили, ну не возвращаться ли, а как еще, у нас же телефона нет, ну что-то такого, да, вот, приблизительно. В итоге Дмитрий Донской выслал Пимена от себя и обратился к Киприану. Говорит: ладно, пусть Киприан. Киприан недалеко находился, и он, значит, его пустили в Москву. И вот в 1381 году Киприан прибывает в Москву и становится московским митрополитом. Дмитрию был уже все равно. Пимен, Киприан, вообще все равно. А еще Дмитрий Донской написал письмо, говорит: судиться, на каком основании был поставлен? Кто вам сказал, вообще где все деньги? Да, тоже, да, то есть важный вопрос. Вот. А там вдруг узнали: о, мы не знаем. А вот самое важное, что в Константинополе: нас обманули, нас ввели в заблуждение, Дмитрий Иванович, извините, не так все это было, не виноваты я, они сами пришли. И те накатали бумагу. Пименов же не знал, что делать, говорится. Потому что те говорят, мы не виноваты, нас ввели в заблуждение. И патриарх, суд церковный будет, суд. Ну ладно, хорошо, как говорится, деньги взяли, вопрос решили. В общем, ну, все как всегда, без изменений, как Меркель сегодня говорит. А что? Минские соглашения, чтобы Украина набралась оружия, силы и дальше воевала. Путин. Правда? Что, серьезно? Я не в шоке, я не ожидал. И сегодня Путин говорит, верить можно только мне. Никому нельзя верить, только верить мне. Понимаете? Вот то же самое в те времена. Дальше что происходит? Значит, Тохтамыш, возвращаемся. Тот становится ханом, думает, Москва совсем расслабилась, как говорится, да, перестала платить, ну-ка пойдем-ка мы по русской земле пройдемся. Но наши были настолько сильны, что думали, сейчас только свист, и все объединятся. Но не тут-то было. Хан захватил один город, другой, деревни пожег, все испугались. Дмитрий Донской не знает, что делать, бежать в Кострому. Он в Кострому бежит. Детей, жену оставляет Киприану, как говорится, в Москве. Тот говорит, бежим из Москвы. И он уезжает, значит, из Москвы, Киприан уезжает с семьей и так далее. Из Москвы. Москва вообще остается без руководителя.
В Кострому все они, да?
Нет. Дмитрий Донской в одном месте, они в другом были. Но кажется, как раз вот один из Костромы как раз вот считал, что именно да. В Костроме либо князь находился, либо митрополит. Но суть в том, что Москва была без хозяина. И мы помним, что когда пришли, они сказали, вы только покайтесь, откройте ворота, и мы вас помилуем. И поняли, ну лучше, наверное, так сделать, и так побьют. Ну, открыли ворота, и татары вошли, и стали всех убивать, и сожгли Москву. Ну, князь, конечно, был недовольный тем, что руководителей не было. А он же был недоволен, что Москву открыли же город. Там же одно дело захватили бы, да, в битве, другое дело, и не было, кто подсказал бы. И он говорил, что Киприан предатель. И чтобы тебя в Москве больше не было. Потому что надо было Москву заново отстраивать.
Москвы тоже не было.
Да, Москву заново было отстраивать, да, восстанавливать. Вот. И сказал, чтобы все, больше тебя, чтобы в Москве не было. Киприан такой, нет, несправедливо. Я тоже поеду судиться. А он тогда говорит, ну, Пимен, давай твоя очередь, выезжай. Ну, прибыл Пимен. Ну, смотрит он на него, он глядит мне, говорит, ну, не люб ты мне, не люб. Не люб ты мне. В итоге все дело так затянулось. А в это время, значит, Дионисий Суздальский прибывает, говорит, я друг твой, как говорится. Они с Дмитрием хорошие отношения были. И он говорит, я бы тоже хотел быть митрополитом, да и Сергий Радочник ко мне хорошо относился, ну и все. И ему Дмитрий говорит, давай, отправляйся, я тебя поддержу, если станешь митрополитом, все, Дмитрий Дионисий говорит, о, Суздальский, да, отлично. А Киприан после этого в Киев прибыл, когда его отправили, и он там говорит, Дионисий идет, взять его надо. Они его схватили, Дионисия, значит. Значит, Дионисия схватили и в темницу посадили. Там он скончался в 1389 году. Пимен же тоже в 1389 году отправился в Константинополь на суд жил. Ну, как-то он там так измотался, неизвестно, что было, но он, в общем, тоже. И Дмитрий Донской. 1389. В итоге к власти приходит его сын Василий. Тот уже говорит Киприану, возвращайся. Он уже устал от этой смуты, от этого, вот этого беспредела, вот этого, что этого было. И в итоге митрополит Киприан в 1390 году возвращается в Москву. Князь московский Василий его принимает, и Киприан становится русским митрополитом на 16 лет, с 1390 по 1406 год он был как раз русским митрополитом.
Митрополит московский, да?
Московский, да. Московский митрополит. Вот. Его правление Оно, значит, немножко про митрополита Киприана. Родился он в 1330 году, прожил до 1406 года. Киевским митрополитом был с 1375 по 1380. А с 1390 по 1406 был уже московским митрополитом. Родился в Тырново, в столице Тырновской Болгарии. Принадлежал болгарскому роду сам Булаков. Год пострижения его неизвестен. Вот. Подвязался в Константинополе, а затем на Афоне. Вот. И также был в Константинополе поставлен патриархом Филофеем Константинопольским митрополитом. Был литовским митрополитом, хотя на Киеве. Но тогда Литва претендовала на Киев. Вот. Дмитрий Донской знал об этом и по этой причине выступал против него. Вот. Общую историю мы с вами уже знаем, которую мы сказали, но вот борьба за митрополию мы тоже с вами это предварительно еще рассказал. Но вот его правление важно было тем, что он восстанавливал Русь практически после разорения татаро-монголов. Активно проводил также политику объединения христиан перед лицом угрозы османского завоевания. За период правления московского митрополита ни разу не был ни в Орде, ни в Константинополе. Зато приезжал в польское королевство, там несколько лет жил. Считал, что именно благодаря Киприану в Польше было православие. И он там оставался, чтобы православных поддерживать, чтобы католики, то есть, не мучили, не мешали. Также митрополит жил в подмосковном селе Голенищево, занимался книжной деятельностью. Также интересно событие во время нашествия Тамерлана. По инициативе митрополита Киприана из Владимира в Москву была перенесена Владимирская икона Божьей Матери. И мы помним, чудо произошло, когда полчи Тамерлана не напали на разбитую уже Москву, а пошли мимо. Божья Матерь сама защитила. И это место, где они встречали икону Владимирскую, был основан Сретенский монастырь. Канонизирован, да, почил он 16 сентября 1406 года, канонизирован был в 1472 году. Что еще можно о нем сказать? Также он занимался переводом с греческого на южнославянский. Способствовал распространению на Руси сихасской традиции, осуществил литургическую реформу, вводится Иерусалимский устав. А Студийский, наоборот, уступает Афонскому, да, при Киприане. Но реформа шла очень медленно. Именно при Киприане было введено чтение в первое воскресенье Великого Поста синодика православия, в котором прославляется богословие святителя Григория Паламы. А Палама был канонизирован в 1368 году. Практически не были современниками. А при нем появляется Киевская псалтырь. Киприан настойчиво добивался введения упоминания имени византийского императора на литургии, но практику не поддержал князь Московский. Преемником Киприана становится грек митрополит Фотий, который правил с 1408 по 1431 год. Фотий родился в Греции, в городе Монивасия. Он сразу же отказался от светского пути и прожил, и стал монахом. Долгое время жил под духовным руководством старца Акакия, который впоследствии стал митрополитом Монивасийским. При патриархе Матфея Константинопольском Фотий был избран митрополитом на Русь. В 1408 году, а в Москву он въехал в 1410. При этом он некоторое время пробыл в Киеве, занимаясь устроением дел Южной епархии.
Вначале в Киеве, потом в Москву поехал,
да? Да. А у нас в 1408 году хан Едигей опять напал на Москву и на Русь. То есть тут после победы на Куликовом поле нашествие татаров было регулярно практически. И он поэтому, когда прибыл в 10-м году, проходил, значит, землю нашу, поддерживая народ и людей, которые потерпели поражение и разорение от хана Едигея. Также Фотию удалось восстановить единство русской церкви. Литовская митрополия, учрежденная по настоянию князя Витовта, была упразднена. Все. То есть она теперь смешалась с русской. Это был очень важный успех. Объединение всех земель под русским митрополитом. Понятное дело, что на Западе литовцы и католики были против, но он хотя бы объединил на какое-то время. Жизнь вел святую, ему даже ангел являлся. Похоронен был в Кремлевском Успенском соборе, рядом с митрополитом Киприаном. После его смерти было некое затишье, значит, в Москве митрополита не было, а в Киеве был поставлен митрополит Герасим, которого наши не признали. В итоге следующим преемником Фотия становится митрополит Исидор Киевский. Он был поставлен в 1436 году, то есть практически 5 лет Москва была без митрополита. И был он митрополитом до 1441 года. Но вот этот Исидор очень интересная личность. Значит, он тоже по происхождению грек. То есть Фотий и Исидор — это греки. Киприан — болгарин. То есть Алексей был русский, до этого потом пошли уже другие. Учился в Константинополе. Переписывал книги. Стал монахом через какое-то время. Монашество принял Исидор в храме архистратига Михаила. Также и поддерживал отношения с императором Мануилом II, византийским императором. Занимался дипломатической деятельностью. Был близок к католикам. После возвращения с Базельского собора который открылся в 1431 году, ему сказали о смерти митрополита Герасима, и он должен был быть поставлен на Киевский престол. В это время кандидатом у нас был Рязанский Иоанн. Мы уже, честно говоря, устали от греков, болгар, поэтому уже хотели на русского митрополита. Но с князем Василием был разговор, в результате которого, значит, тоже, кажется, уже Василий II провел, это, в результате которого, значит, было принято решение, что Иоанна подождет, пока Исидор будет, а уж после смерти Исидора тогда будет поставлен Иоанна. Но в это время в мире творились очень серьезные дела, связанные тем, что Османская империя расширялась и хотела захватить Константинополь. Византийский император Иоанн уже не знал, что делать, и обращался за помощью к западным правителям, и к немецкому императору, и английскому, и французскому королю, но никакой помощи не получил. И у них впоследствии ему ничего не оставалось, как обратиться к римскому папе Евгению IV. Папа Евгений IV в это время был занят проблемами с тем, что боролся с учеными-реформаторами, которые не давали папе власть. И решил зацепиться вот за вот этот момент. И сказал, давайте соберем собор, на котором вы, православные, примете унию, мы объединимся, раскол завершится, и мы вам всем окажем военную помощь. Но папа преследовал свои интересы, конечно. А византийскому императору, ну а что ему оставалось? Только поверить вот в это. В итоге они в Феррара, в итальянском городе, собрали так называемый Вселенский собор. Туда отправились константинопольский епископ, патриарх Иосиф Константинопольский и наш русский митрополит Исидор. Когда он отправлялся, князь московский ему говорил, ни в коем случае веру не продавай, не предавай. Будь правым правителем, истинным правителем, будь честным и так далее. Исидор, как сказано, так будет. Но, как мы знаем, Исидор в первую очередь был на стороне католиков. Он сблизился и с папой, и с императором, говорил, мы поможем тебе, император, унию принять. Но святые Марк Эфесский митрополит, да, он выступал против этой унии. И когда папа там эту делегацию перестал кормить, перестал отапливать их помещения, перестали как-то это, как бы, и еще византийский император, папа еще говорит, вам помощь правильно нужна или нет? Тогда они подписали эту унию, Филиоквы, чистилище, учение, ну, как у католиков, папу поминать и так далее. Вот, но одна эта уния ничего не меняла, потому что народ-то православный в это не верил, католикам не верил. Но митрополит Исидор эту унию тоже подписал и прибывает на Русь, такой довольный, счастливый, говорит, все, собор состоялась, церковь объединилась и литургию служит. Служит литургии, и вдруг папу римского поминает. Народ в шоке был. Сразу князю московскому донесли. Папа Белинов объелся в Петре, по нашему митрополит, папу поминает. И князь вызвал его, а тут говорит, как же, все, принято решение. Он говорит, нет, католик, как это так, это что такое? Они говорят, он говорит, схватите Сидора и в темницу. Папа такой, это не папа, князь московский думает, что делать? Казнить нельзя. Ну, чужой человек. Там отношения особые. Не свой же. Пусть бежит. Откройте там ворота, намекните. Пусть бежит. Якобы сбежал. Вот они и разрешили ему якобы сбежать. И Сидор там в попадах бежал, ты ему говоришь, будь тебя преследовать, еще убьют, вот напугали его, ну поэтому он дал ему до Литвы был набежать. Вот, и он там как мученик говорит, вот, русские такие, наверцы такие, то есть не признали учения Вселенского собора, унию не признали. И он сразу же прибывает, и Сидор к папе, и говорит, я готов помогать. Тогда уже Евгений умер, был папа Николай V. Говорит, давай, ты будешь моим помощником. Он говорит, что делать? Он говорит, ну я же обещал Ивану помощь военную. Он говорит, да, какую? Вот мне денежку чуть-чуть набрал, 200 лучников. Там 100-тысячная армада мусульман подходит, а ты возглавишь 200 лучников. Исидор. Вперед. И в 1452 году наш русский митрополит едет оборонять Константинополь от турков. Он прибывает туда, там его только с фанфарами еще не встречали, то есть торжества такие были. Вот. Почему? Потому что думали, что вот сейчас 200 лучников, а дальше полчища помощи будет, тысяча кораблей приплывать. Но прошел день, месяц, год. И не поняли, что ничего. И в это время, значит, в апреле султан Мехмед II подошел к Константинополю со 100-тысячной армией и стал осаждать. Ну и Сидору выделили место с лучниками, там он должен был обороняться. Оборонялись полтора месяца, старались как могли, и Сидор также принимал участие. Но когда турки ворвались, он понял, надо что-то делать. Он прикинулся погибшим. Упал и лежит. Как будто умер. Да, главное, что Мехмед сказал, там у них какой-то митрополит, церковник, вы мне его доставьте. Он все облачения снял, переодел какого-то турка или там отдал. Сам одел обычную одежду, только деньги при себе оставил, убрал. И как мертвый. Когда 3 дня грабили, там, насиловали в Константинополе все, да, турки, он лежал, как неподвижный. Главное было, как будто мертвый. Потом, когда все там стали собираться, дела заметили, он тут как бы пролез, нашел деньги, подходит к туркам. А турки как, они же там столько раз грабили за 3 дня, все в карманах, богатства много, а закон такой, 3 дня грабишь, а потом все в одну кучу, все отдавай. Если что-то останется вдруг тебе... И поэтому они все отдали. Ну, тоже недовольны, что же делать. Теперь султан. Все султан получил. А мы чего? Ну, и Сидор на этом сыграл. Он говорит, монетка. Дай мне только отсюда сбежать. А ты кто такой? Да обычный грек, говорится. Вообще, вот смотри, ко мне рубище, не одежда. Я там нашел, ну, дай мне. Ну, турк, я никому не скажу, что у тебя есть. А то султан заберет. Ну, тот его проводил. И тот тоже сбежал, в общем. Ну и он каких-то там попутками добирается до Италии. И там предстает герой. Герой, который был на Руси, который защищал Константинополь. Ему шапку кардинала дают, говорится. Прям медаль там такой, там весь медаль был. Вот, прям ученым там какого-то дают ему. И он там какой-то в Калабрии, в Италии, где-то там, в общем, управляет. Чуть ли там митрополитом становится этим, при папе. Вот. То есть сделал блестящую карьеру, побыл и в Турции, и в России, и в итоге остался в Италии. Вот такой интересный митрополит, который всем пытался угодить. Вот. Но верен был папе. И при папе и остался. Вот. Ну а у нас на Руси, значит, как только узнали, что такое безобразие происходит, что от веры отказались, говорят, автокефалия, независимость, все, порываем все отношения с Константинополем. И в 1448 году совершается собор русского епископата, на котором назначают Иону епископа Рязанским русским митрополитом, независимой церковью от Константинополя. Вот так у нас появилась РПЦ.
А говорят еще какие-то...
Русская православная церковь, никакого патриархата.
А есть еще мнение, что как-то купили это вот, ну, подкупили византийцев, и они разрешили, нет такого?
Нет, тогда еще, а кто там подкупать не было никого?
Ну, что дали митрополию, отделили Русь.
Нет, они там под турками пали, это уже потом.
В 53-м каком-то?
Нет, не в 53-м, это где-то в 1483-м при митрополите уже как-то... В патриархе греческом, когда уже турки везде управляли, все захватили, уже ничего не оставалось, только как, ну пусть будет митрополия, а вы нам денежки помогите. Ну, говорит, поможем, как можем, чем сможем. Честно сказать, русский народ понял, автокефалию сделали, смекнули. Потом думаю, а, это драку можно сделать, смекнули. Вот сейчас почему живем честно, не знаю. Жизнь, кто обманывает, тот и все и получает. Поэтому мы автокефалию незаконно признали. И патриаршество, когда было утверждено, тоже очень хитро было оно установлено. Достойно есть.